достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист, раз выступаю в этой программе. И я хотел бы сегодня начать с объявления голосования. Вот почему я заговорил на эту тему, будем говорить со второй половины эфира. А в первую половину я постараюсь не вмешиваться в ваше волеизъявление. Итак, вопрос. Необходимо ли исправлять чубайсовскую реформу электроэнергетики 2004 года или нет? Те, кто считает, что реформу электроэнергетики, проведенную по Чубайсу в 2004 году, исправлять надо, прошу звонить по телефону +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что исправлять не надо, прошу звонить по телефону +7 495 134 21 36. То же самое, только последние цифры 36. Так, голосование уже пошло весьма интенсивно. Еще раз. Те, кто считает, что нужно исправлять чубайсовскую реформу электроэнергетики 2004 года, прошу звонить +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что исправлять ее не надо, то же самое, только заканчивается на 36. +7 495 134 21 36. Тема, в общем-то, болезненная, так я гляжу, потому как мы голосуем. Всем остальным, кто хочет высказываться по поводу моих слов, а я буду говорить про социально-экономические итоги января этого года, прошу звонить по телефону +7 495 73 73 948, это легко запомнить, потому что 94,8 это наша частота, и отправлять смс-сообщение по телефону +7 925 48 и те же самые 948. Еще раз. Звонить по телефону +7 495 73 73 948 и смс-сообщение +7 925 888 948. Теперь к итогам. Дело в том, что Росстат публикует данные с некоторыми опозданиями, а по динамике ВВП это валовый внутренний продукт. Да, я уже вижу, дорогие друзья, вы уже остроумно шутите по поводу этого сокращения. Я надеюсь, что никто не будет обижаться, если я не буду цитировать эти чудесные утренние высказывания. Судя по всему, некоторая часть нашей аудитории, она еще продолжает праздновать 23 февраля. Я искренне ей завидую. Я бы тоже с большим удовольствием проскочил бы эту неделю, тем более, что она короткая, всего 3 дня, и устроил бы себе вместо 3-дневных праздников 8-дневные праздники. Но бодливой корове рогов Бог не дает. Так вот, замечательный Росстат опубликовал все данные, но динамику ВВП он публикует поквартально. Но, тем не менее, Минэкономразвитие, спасибо господину Люкаеву, публикует некоторые оценки. Надо сказать, что оценки не очень хорошие, поэтому министр экономического развития, попутно выдающийся российский стихотворец, чтобы не сказать рифмоплет, бывший помощник Гайдара, которого даже члены «Единой России» из Государственной Думы назвали водолазом за бесконечные попытки нащупать ногой дно, на которое он укладывает российскую экономику, вот он сделал замечательное заявление, что российская экономика полгода находится в состоянии сюрпляс. Это такое у велосипедистов такое состояние, когда велосипедисты стоят на велосипедах и, значит, не рвутся вперед, ожидая, кто совершит фальстарт в гонке преследования, если правильно помню. Вот. И товарищ Люкаев применил этот термин к нынешнему состоянию российской экономики, сказав, что в декабре был рост нулевой, что на самом деле выдающееся достижение, потому что значит, что и спад нулевой. И в январе тоже все по нулям. При этом он тактично забыл конкретизировать, или журналисты не менее тактично забыли уточнить, что это на самом деле динамика экономики по состоянию к предыдущему месяцу. То есть статистический показатель, который рассчитывается крайне несовершенно. Потому что у нас очень сезонная экономика, и нельзя сравнивать с предыдущим месяцем, потому что сезонность влияет на нашу жизнь очень и очень сильно. Это не только посев урожая, уборка урожая, по месяцам тоже это влияет здорово. И поэтому сравнивать нужно не с предыдущим месяцем, а с аналогичным периодом прошлого года. Здесь тоже бывают свои нюансы, тоже бывают свои фокусы, но их существенно меньше. Безусловно, статистики научились, как они говорят, очищать данные от влияния сезонного фактора. То есть сравнивать с предыдущим месяцем так, как будто сезонности нет. Однако эти методы несовершенны, они не точны. Поэтому обычно их стараются не использовать иначе, кроме как в пропагандистских целях. Ну, разумеется, это в пропагандистских целях в широком смысле слова. Когда нужно убедить в чем-нибудь инвесторам, это тоже, в общем-то, являются пропагандистские цели. Но, тем не менее, нужно сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. И вот оценка. ВВП в январе 2016 года сократилась с январем 2015 года. С учетом календарного фактора, то есть, возможно, разного числа рабочих дней, на 3,2%. А если сравнивать с экономическим спадом конца прошлого года, это хорошо, потому что тогда было больше. Если сравнивать с экономическим спадом прошлого года в целом, тоже хорошо было 3,7%, но если сравнивать с январем прошлого года, то это достаточно скверно. В январе прошлого года экономический спад составил 1,1%. В январе этого года, по оценкам, они еще будут уточняться, но тем не менее это оценки, недостаточно корректные обычно, почти в 3 раза больше. Это наглядное показательство того, что экономический спад у нас нарастает, экономические трудности усиливаются. Если посмотреть на динамику экономики согласно официального отчета Росстата, то действительно это подтверждается. Скажем, в промышленности у нас спад на 2,7%. Если сравнивать с концом года, все это чудесно, но в январе 2014 года был последний месяц, когда у нас был промышленный рост, пусть и символически меньше 1%. Очень неприятно, что у нас сократились объемы грузоперевозок по железной дороге. В январе сокращение составило 3%, в январе прошлого года составило лишь 1,5%. То есть сокращение перевозок нарастает. Это, с одной стороны, логично, потому что экономический спад, возить физически нечего, но на самом деле железные дороги наиболее эффективный способ перевозок, поэтому в условиях кризиса они должны адаптироваться первыми к сокращению объема перевозок, они должны принимать на себя сокращение перевозок автомобильным транспортом, который более дорогой. Но, к сожалению, этого, судя по всему, не происходит, потому что улучшение организации железнодорожных перевозок, которое произошло в конце эры Якунина, судя по всему, с ним расправляются примерно так же, как в Москве расправляются с Лужковским наследством. Оборот розничной торговли, сокращение ускорилось вдвое. В январе прошлого года было 3,7%, ну почти вдвое. В январе этого года 7,4%. Это очень неприятно, потому что то, что деликатно именуется оборотом розничной торговли, это наше с вами потребление. При этом официальная инфляция сокращается... официальная инфляция занижается, как показывают социологические исследования, примерно вдвое. Мне очень приятно, что социологические исследования подтвердили мои оценки по итогам прошлого года и многих других, так сказать, экономистов. Вот, так что реальное сокращение нашего потребления существенно больше, заметно больше. Инвестиции в основной капитал сократились в январе на 8,4%. В январе прошлого года они сократились на 1,5%. Но вот здесь я бы очень оптимистично относился к этому сокращению. Уж извините за мой язык финансового аналитика, который пытается объяснить инвестору, почему тот потерял так много денег, тем, что потери могли бы быть больше. Но в данном случае действительно... Падение наших с вами доходов, падение розничной торговли, падение реальных доходов населения, с моей точки зрения, вещь непростительная, потому что критически значимая часть этих потерь — это потери бюджетников, для которых в федеральном бюджете есть деньги, и эта проблема может быть решена легко. Но инвестиционный спад, Это проблема, которая требует пересмотра всей социально-экономической политики правительства и Банка России, что очень важно. Политика либеральная, направлена на реализацию интересов глобального бизнеса против России. Глобальный бизнес руками западных правительств ведет, по сути дела, холодную войну против нас. Причем не для того, чтобы там что-то у кого-то отжать, а на уничтожение. Если интересно, могу подробнее рассказать, почему это просто не наша сегодняшняя тема. Но санкции, когда они вводились, очень внятно и конкретно объяснялись, что эти санкции должны уничтожить данную страну и этих людей у власти. Точка. Вот. И когда социально-экономическая политика целиком подчинена интересам тех, кто ведет против нас холодную войну на уничтожение, ну, понятно, что она бьет и по инвестициям, и в первую очередь она бьет по инвестициям. Искусственно создаваемый денежный голод, завышаемая стоимость кредита, стимулирование спекуляций, в первую очередь валютных, при создании полной неопределенности в завтрашнем дне, все это просто отключает инвестиционную деятельность вообще. Как выключательно выключается свет. Соответственно, то, что у нас инвестиционный спад в январе месяце только 8,4%, вы знаете, это скорее хорошо. Могло быть и 15% при таком замечательном правительстве, при таком великолепном Банке России. Ну и реальные располагаемые денежные доходы населения. Я хочу учесть, что вот этот показатель Банком России рассчитывается удовлетворительно. То есть те проценты, которые мы выплачиваем по кредитам, точнее вы выплачиваете по кредитам, потому что я, слава богу, не попал в эту кабалу. Вот, эти проценты вычитаются из доходов как абсолютно необходимые выплаты, и, соответственно, сокращение реальных располагаемых денежных доходов составило 6,3% по сравнению с 1,4% в прошлом январе. Это действительно существенное снижение. Но оно непростительно не потому, что у нас падает конъюнктура. У нас оно непростительно потому, что бизнес экономит на зарплатах, раз. Это видно, это ощущаемо. Государство никак не защищает своих граждан. А государство не защищает работников. Профсоюзы, за редкими исключениями, по моим ощущениям, тоже не защищают своих работников. А в результате люди оказываются крайними, когда у бизнеса начинаются трудности. И люди не могут оценить, это реально серьезные трудности или это просто экономия на них для того, чтобы в два раза увеличить рублевую прибыль и сохранить прежний валютный уровень потребления. Ну и это очень больная тема, но я столкнулся с тем, что представители самых разных политических партий, не только «Единой России», буквально с пеной у рта не стесняются даже в прямом эфире рассказывать, что это не так, но в федеральном бюджете неиспользуемые остатки средств на его счетах, то есть деньги, которые лежат в кармане, превышают 10 триллионов рублей. И за январь месяц они выросли на 1 триллион рублей. Это официальная отчетность Министерства финансов Российской Федерации. Я понимаю, когда в регионах катастрофа, когда губернаторы даже не очень симпатичны, не знают, как вывернуться и как делать, потому что физически нет денег. Я понимаю, когда в Астраханской области, например, если я правильно помню, бюджетникам, для бюджетников есть деньги на 8 месяцев. Когда в Ивановской области приняли бюджет на 9 месяцев, а что будет дальше, неизвестно. Когда в Забайкальском крае приняли бюджет на 8 месяцев, а что будет дальше, неизвестно. Потому что просто физически нет никакого представления о том, откуда теоретически могут взяться деньги. Это искусственно кризис региональных бюджетов, искусственно созданный федеральным правительством, в первую очередь Минфином. Но здесь претензии к Сюланову весьма ограничены, потому что основу этой политики закладывали господин Кудрин и еще в бытность своего вице-премьером господин Христенко. Тогда политика в отношении регионов была выведена на уровень вице-премьера. Вот. Но в федеральном бюджете деньги есть. И в федеральном бюджете есть деньги для того, чтобы поддерживать доходы хотя бы наименее оплачиваемой части общества. Хотя бы тех, кто не может защитить себя сам и кто по старой памяти... Кто по старой памяти уповает на государство. Ну, а кто-то уповает на государство не по старой памяти. Вот меня здесь, так сказать, поправляют, потому что в Конституции мы все еще, прости господи, социальное государство. Хотя социально-экономическая политика это полностью отрицает. Вот такова ситуация. То есть, за исключением... То есть, ухудшение наблюдается по всем направлениям. Оно достаточно болезненное. Оно неприятное. в инвестиционной сфере оно могло бы быть и хуже, а в остальном она является прямым результатом, на мой взгляд, неисполнения государством своих прямых обязанностей. Есть ли у нас звонки, чтобы их принять, дорогие коллеги? Есть. Так, есть ли звонки? Алло. Алло. Так, вы в эфире. Нет, звонков нет. Нет, звонки есть. Так. Алло. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире. Алло. Представьтесь,
простите,
пожалуйста.
Простите, я вот сейчас радио убавлю, только извините, пожалуйста. Да, вот я хотел сказать, я с вами полностью согласен. Ну вот как подорожало, допустим, вот мясо, я хочу сказать. Вот сейчас оно 500 рублей стоило. А 2 года назад 120. Ну, какие же тут 15% подъем, там, 20% подорожание. То есть это самое... Ну, это же ужас какой-то. Все дорожает. Простите, спасибо.
Спасибо большое. Значит, дорогие коллеги, когда будете выходить в эфир, у меня просьба ко всем. Регион, пожалуйста, называйте, если уж не хотите представляться. Но я хочу выступить в защиту Росстата, все-таки по образованию статистик. Инфляция у нас считается, рост цен, 188 товаров и услуг. Ну, набор достаточно смешной, скажем, похоронные услуги, там три способа закапывания, три способа оказания этих самых похоронных услуг, но при этом у нас, скажем, оцениваются помидоры, но не оцениваются огурцы или наоборот, и у нас не оцениваются, скажем, груши, хотя оцениваются апельсины. Вот достаточно странный такой набор этих товаров и услуг, но тем не менее это 188 товаров и услуг по нескольким сотням, по-моему, почти 300 населенных пунктов. И в одном месте действительно на товар могут цены вырасти на какой-то один в 4 раза, а в другом месте резко снизится. К сожалению, у нас основная часть искажений носит не политический характер. То есть это вот не то, что кто-то из Кремля звонит кому-то несчастному статистику и кричит на него страшными словами. Все гораздо проще. У нас, на мой взгляд, искусственно завышена доля товаров длительного пользования, мебели, автомобили, меховых шуб и всего остального, которые некоторые люди не покупают ни разу за всю жизнь, а то и один раз за свою жизнь покупают, или один раз за свою жизнь покупают. И в результате этого, поскольку товары длительного пользования дорожают медленнее, у нас официальная инфляция ниже того роста цен, с которым сталкивается большинство из нас. Есть и политическая здесь, я думаю, составляющая, и административная составляющая, но в основе все-таки лежит методическая составляющая, это очень обидно. В прошлом году население Российской Федерации, по данным социологических исследований, оценило рост цен в среднем на 26%. А официальная инфляция в 2 раза ниже, 12,9, тоже не 4 раза. Давайте следующий звоночек. Да, говорите. Да, алло? Говорите. Да, вы в эфире.
Это радио?
Да, это радио, говорит Москва. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня Геннадий зовут.
Приятно. Откуда вы?
Я из Сарова.
Очень приятно.
Да вот я хотел сказать насчет, вот сейчас идет передача, да?
Ну, идет, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Я хочу сказать, то, что вот пока это, деньги не вернут в России все те, скажем, государственные думы, которые все деньги увозят за границу, все держат за границей. И государственные думы, все чиновники в большинстве. Вот это все надо вернуть в государство, вернуть обратно.
Да, спасибо большое. Да, значит, коллеги, я не профессор. Но действительно, говорить надо звонит. Я иногда делаю неправильные ошибки, мне очень неправильное ударение, мне очень стыдно. Я буду стараться исправиться. Спасибо большое, Геннадий. Действительно, многие, насколько можно судить, и чиновники, и бизнесмены выводят деньги из страны, но они подражают в этом не кому-нибудь, не каким-то там злодеям, олигархам, а правительству Российской Федерации. Правительство Российской Федерации, вот эти вот 10 триллионов, о которых я говорю, основная часть этих денег – выведенные из страны, находятся за пределами Российской Федерации. Вложено в ценные бумаги США и стран еврозоны не кто-нибудь, а вице-премьер Российской Федерации господин Дворкович выразил эту политику в чеканной формуле Россия должна платить за финансовую стабильность США. Так что, конечно, конечно, правительство должно требовать возврата денег. Особенно нужно требовать возврата денег, которые выведены приватизаторами. Это его прямая обязанность. И один из вице-премьеров российского правительства в свое время написал книгу с чудесной фразой, которая мне очень нравится. Цитирую практически дословно. «И прикручивая глушак к стволу, нежно спросить, возвращать будете или завещать?» Разные страны имеют разный опыт возвращения капитала в свою страну. Но для начала правительство и само государство должны подать пример. И этот пример должны подать не только отдельно взятые чиновники. Хотя действительно очень странно, почему им нельзя иметь почему им нельзя иметь счета, но можно иметь, так сказать, активы в виде недвижимости за границей. Но помимо личного примера, они должны, государство еще как целое должно подать пример. Давайте возьмем еще один звоночек. Да, говорите, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте. Вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вот эта экономика, конечно, экономическая политика, она, ну, я не специалист, но, на мой взгляд, действительно, это глупости, много всяких таких вещей там. Ну вот скажите, пожалуйста, ведь должно ведь отразиться как-то то, что вот мы присоединили Крым, что деньги на обеспечение вот и развитие экономики Крыма, которая была запущена, я вот бывал в Крыму, там вообще ничего не делалось, там просто рушилось то, что осталось от Советского Союза. И это надо восстанавливать, это же нужны деньги. Ну, какая-то помощь Донецку.
Да, спасибо большое, я понял, но вы знаете, инвестиции в Крым крайне ограничены. Вообще, Крым, мы могли сделать Крым витриной для всего мира, не говоря уж про Украину. Мы могли сделать Крым сказкой. В свое время Саакашвили делал грузинские села в Южной Осетии до того, как он попытался устроить там геноцид в августе 2008 года. Он делал эти села витриной. И действительно, там было на что посмотреть. Это была правильная, это была успешная политика. К сожалению, инвестиции в Крым крайне ограничены. Даже инфраструктурные проблемы, ну, казалось бы, которые нужно было делать, они не делались долгое время. Понадобилось, чтобы нацисты отключили электричество для того, чтобы начали делать энергомост из России. Правда, стали делать с ударными темпами. Что такое энергомост? Просто бросить кабель. Можно на первых порах даже не бронированный кабель. Ширина Керченского пролива 4 километра. Ну, коллеги, понятно, что спроектировать мост в условиях грязевых вулканов это сложно, хотя вообще-то этот мост был спроектирован в 49-м году на вполне достойном уровне, и сейчас, если бы его сделали так, как его спроектировали в 49-м году, там холодная война помешала и Корейская война, то было бы нормально. Но просто раскатать армейские понтоны в сезон отсутствия штормов, это было бы уже решение проблемы. К сожалению, инвестиции в Крым незначительны, и они не решают проблемы Крыма, а с другой стороны, они не являются сколь-нибудь значимой проблемой для российской экономики, российского бюджета. То же самое можно сказать сейчас по поводу сирийской войны. Да, мы там участвуем, но эти операции – это всего лишь масштабные маневры. С точки зрения армейских расходов они ни на что не влияют. Вот тут пишут, что ой, как хорошо стоимость перевозок посылок автомобильным транспортом, зато осталась прежней. Ну, вы знаете, это, с одной стороны, конечно, хорошо для нас, кто отправляет эти посылки, но это результат чудовищной конкуренции, это результат падающего рынка, и тем, кто возит эти посылки, приходится очень и очень несладко. Пишут, не врите, у нас все в стране замечательно, видел очередь за кроссовками по 20 тысяч рублей, чуть не поубивали друг друга. Ну, вы знаете, да, наверное, но это из серии «У кого суп жидок, у кого жемчуг мелок». Могу сказать, что, скажем, Феррари выбраны все заказы на этот год, и сейчас заканчиваются заказы на 2017 год, просто потому, что у нас коррумпированная, монополизированная экономика, в которой богатейшая часть общества всегда наращивает свои доходы.
Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, вы знаете, такие замечательные у вас реакции, что я не могу остановиться. Рыжий Толя, надеюсь, не тот, о котором все подумали, интересуется результатами опроса. Ну, подождите немножечко, я скажу в конце передачи. Значит, тот самый товарищ, который интересовался, который сообщал об очереди за кроссовки по 20 тысяч рублей чуть ли не с дракой, говорит: не врите, получаю все социальные выплаты, дотации, бесплатный транспорт, субсидии на квартиру и зубы сделали бесплатно. Коллега, если не сложно, напишите, пожалуйста, смс-сообщением, какой регион. Сильно подозреваю, что это Москва. Самый богатый город в нашей стране, но все-таки зубы сделали бесплатно, это круто. Я думаю, что независимо от того, какой это регион, нужно будет мне в эфире сказать губернатору спасибо большое, потому что это действительно не везде, и даже в Москве не везде, не всегда. Одновременно с этим чудесный вопрос. Пенсия была $467, сейчас $207. Как жить? Вопросительный знак. Уважаемый коллега, вы меня извините, ради бога, но если вы свою пенсию считаете в долларах, то вы живете не очень плохо. Я понимаю, что на 15 тысяч рублей, да, чуть больше 15 тысяч рублей, ну, я бы не смог прожить, и если нужны лекарства, то прожить нельзя физиологически, но это не самая низкая пенсия, которая есть в нашей стране. Чудесный вопрос. Цитирую дословно. Вы что, против господ, господ с большой буквы, вы что, за нищебродов и чернь? На самом деле вопрос очень умный, потому что он отражает расслоение современного общества под влиянием информационных технологий. Люди делятся на тех, кто реально управляет, участвует в принятии решений, и на людей, лишенных всех прав, которые не имеют никаких возможностей. Вот мы, к счастью, являемся не настолько в социальном отношении передовым государством, как Соединенные Штаты Америки или Великобритания, чтобы у нас это наступило по причинам технологического прогресса. Мы приближаемся к этому по исправимым причинам в силу несовершенства нашего административно-политического устройства, и мы это можем исправить. Вот этот вопрос адекватен для Запада, а для нас у нас все еще есть чудесное слово «народ». Вот мы пока еще являемся народом, и мы пока еще имеем возможность исправить эту ситуацию и защитить себя от негативных влияний развития современных технологий. Не надо клеветать. Народ голосует за коррупцию, монополизм и прочую негативную, плохую экономическую политику 90% голосов. Значит, дорогие коллеги, народ голосует не за социально-экономическую политику. Народ голосует на вопрос, как вы относитесь к президенту. И в условиях, когда президента обвиняют в том, в чем он прав, когда против России брызжут слюной за то, что Россия позволила, не сама спасла, нет, но позволила более чем 2 миллионам человекам в Крыму спастись от нацистского террора, они сами спаслись, мы им позволили это, мы не стали их выпихивать, да, когда нам не могут простить то немногое, в чем мы правы, да, в этой ситуации люди голосуют 90% не за коррупцию, монополизм, принципиальный отказ от развития, не за господина Медведева, Набиуллина, Дворковича, Шуваловых и прочих, а голосуют за то немногое, в чем мы правы, за неприятие нацизма, за то, что мы стараемся остаться людьми, и кое-что, меньше, чем хотелось бы, но кое-что у нас получается. А что касается социально-экономической политики, я иногда хулиганю. Я провел опрос на эту тему в интернете, правда. Ну, не в ЦОМ я, не в ЦОМ. Провел опрос в интернете. Значит, 61% сказал, что он не поддерживает социально-экономическую политику президента Путина. И 18% сказали, что это социально-экономическая политика к президенту Путина, который назначает министров и премьер-министра и предлагает Государственной Думе председателя Банка России, не имеет никакого отношения. То есть в переводе на русский язык, я тоже против этой социально-экономической политики, но выступать против верховного главнокомандующего в этих условиях не хочу. Таким образом, да, вот тут уже пишут, судя по всему, люди с Украины, которые не могут простить России в том, что у нас нет украинского нацизма. Ну что ж поделаешь. Господин Зеленский, зато спонсор, один из спонсоров массового убийства женщин и детей на Донбассе, он у нас будет на днях и будет даже презентовать свой замечательный, как некоторые говорят, фильм. Вот такая у нас свобода слова. Вопрос. Режим currency board, то есть полное обеспечение рубля долларами иностранной валюты. Есть ли у нас этот режим? Я недословно воспроизвожу, потому что у вас довольно много сообщений проваливаются вниз. Есть ли он у нас, какими нормативными актами он установлен? Он не установлен нормативными актами, он установлен действиями Банка России. И у нас режим более жесткий, чем currency board. У нас замораживаются даже те рубли, которые полностью обеспечены золотовалютными резервами. Поэтому международные резервы Российской Федерации в два раза выше того уровня, который нужны по международно признанным критериям для того, чтобы гарантированно обеспечивать стабильность национальной валюты. Но в силу политики Банка России у нас все равно крайне нестабилен рубль, потому что Банк России, насколько можно судить, служит спекулянтам, а не интересам российской экономики. Сколько времени может просуществовать Россия в нынешних границах при нынешней власти? Ну, имеется в виду, наверное, нынешняя социально-экономическая политика. Ну, скажем-ка так, этот год мы просуществуем точно в условиях относительной стабильности. Поскольку общественный организм достаточно инерционный, скорее всего, просуществует и следующий, 17-й год, хотя уже, скорее всего, будут условия системного кризиса, того, что называется смута, по крайней мере, в конце 17-го года. Дальше, как повезет с одной стороны, как мы постараемся. Тут предлагают, товарищи, фиксировать норму прибыли ритейлеров, как в Белоруссии. Вообще, в принципе, норма прибыли торговля должна быть предельно фиксирована. Она может быть большой, хоть 50%, пожалуйста, по разным видам товаров, может быть, должна быть разной. Но общий принцип должен быть таким. Ну, принцип справедливой цены, который существует во всех развитых странах. Что маржа торговли в процентном отношении должна быть ограничена. А достается она одному единственному магазину, которым владеет продавец или импортер данного товара, или разверстывается на тысячу посредников, которые перепродают товар друг другу, это зависит от свободного выбора участников хозяйственной деятельности. Но налогообложение, как в Беларуси, я, честно говоря, не знаю, но, судя по большому количеству грамматических ошибок, товарищ либо не умеет пользоваться русским языком, либо не умеет пользоваться телефоном. Да, это вам, Степан, не надо так реагировать. Вот. Но в любом случае я могу сказать, что я видел, как налоговая проверка в Беларуси приходила в магазин. Я могу сказать, что это было очень серьезно, но при этом было понятно, что эти люди взяток не возьмут. По крайней мере, значимых. И они пришли проверять соответствие закону и соответствие действующим нормативным актам. Они пришли не вымогать деньги. Это было видно и по поведению проверяющих, и по поведению проверяемых. И эта комиссия, извините, располагалась в магазине, в присутствии покупателей. И, да, извините и вы меня, Степан. И никому она, в общем, это не было вымогательством, понимаете? У нас, на самом деле, в стране, я понимаю, что сейчас меня проклянут все бизнесмены нашей Родины, но за исключением отдельных моментов, налогообложение у нас ниже, чем в развитых странах. У нас налоги невысокие, у нас высокая коррупция. У нас высок тот налог, который приходится платить в неформальном виде. Вот если сравнить налоги, которые платят белорусские бизнесмены, с взятками, и взятки, которые они вынуждены платить, потому что там есть коррупция, как и везде в мире, с налогами и взятками, которые вынуждены платить наши бизнесмены, то реальное налогообложение у нас выше. Так, теперь возвращаемся к голосованию, чтобы рыжего Толика не обижать. Те, кто считает, что необходимо исправить чубайсовскую реформу электроэнергетики 2004 года, звоним по телефону, я сказал правильно, +7 495 134 21 35, последние цифры 35. Те, кто считает, что не надо исправлять чубайсовскую реформу 2004 года, все должно остаться как сейчас, звоним по телефону +7 495 134 21 36. Те, кто считает, что нужно исправлять, +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что не надо, плюс 7-495-134-21-36. А теперь, к чему я затеял это голосование? Почему я вдруг вспомнил о событиях почти 12-летней давности и о человеке, о котором вспоминают, если и вспоминают, то в связи с очередными подвигами возглавляемого им Роснана из заявления о том, что у них все в порядке с деньгами? Пришло сообщение по социальным сетям. Тюменский журналист написал на ресурсе, на городском портале Тюменского, на городском портале Тюмени о чудовищной ситуации. Энергосистема Тюмени принадлежит финской государственной компании. Она государственная весьма относительно. Называть пока не буду, потому что, ну, может, люди исправятся, бог их знает. Государственная компания относительно, правительству принадлежит на 50,5%, но все равно считается государственной. По международным правилам и по российским правилам. То есть, чудесно проводилась у нас приватизация, когда российское имущество приватизировали в форме продажи иностранной государственной компании. То есть, это наглядно показывает, что все разговоры наших приватизаторов о том, что нужно передать эффективному частному собственнику, потому что государственная собственность всегда неэффективна, а частный собственник всегда эффективен. Это просто обман нас с вами, наглый и циничный обман. Приватизация проводилась по принципу отдать кому угодно, лишь бы это больше не принадлежало российскому народу и российскому государству. Так вот, это финская государственная компания предъявила тюменским городским властям, по сути дела, ультиматум. За схему теплоснабжения крайний срок принятия решения, дедлайн, май месяц, эта компания потребовала от города 17 миллиардов рублей. Да, я только что говорил о федеральном бюджете, масштаб немножко другой, но 17 миллиардов рублей – это практически годовой бюджет города Тюмени. Вот мы знаем, что Тюмень – город довольно богатый, это Западная Сибирь, и туда и часть денег от нефтедобычи капает, и газодобычи, но все равно это город, который испытывает те же самые бюджетные проблемы, чтобы не сказать кризис, что и вся остальная страна. И вот в стране, где реальный кризис, в стране, где кризис региональных и местных бюджетов чудовищный, да, этому городу говорят, а теперь давайте годовой бюджет за разработку схемы теплоснабжения. Значит, некоторые формулировки расходятся. В одних местах говорится, что это разработка и принятие схемы теплоснабжения, то есть, по сути дела, деятельность в сфере проектирования, что является чудовищным. С другой стороны, говорится за разработку и реализацию схемы теплоснабжения, то есть имеется в виду какая-то модернизация реально имеющейся системы теплоснабжения. И тогда это уже, значит, подразумеваются инвестиции. Но в любом случае ситуация таких внезапных ультиматумов абсолютно неприемлема, потому что людям дано 2 месяца на принятие решений в ситуации, когда, и вообще-то говоря, и бюджет сверстан, извините, и обещания перед людьми тоже уже, в общем-то, всем известно. Потому что повышать тарифы так, чтобы отдать иностранным инвесторам, так называемым, годовой бюджет города, явным образом невозможно. Люди просто платить перестанут. А в городском бюджете денег нет. Сильно подозреваю, что и в региональном бюджете денег нет. При этом городские власти, там журналист очень сильно, значит, на них их покритиковал, но городские власти ни при чем, и даже региональные ни при чем, потому что действительно продавалось на федеральном уровне. При этом вице-спикер городской думы, откуда все стало известно, разводит руками и говорит: ребят, мы пытаемся связаться с этой финской компанией, но они игнорируют нас, никакого диалога выстроить не удастся, мы разговариваем как со стенкой. При этом журналист, написавший об этом на не очень посещаемом городском портале, тут же в своем Фейсбуке пишет, что вот буквально вчера написал, сегодня утром начали звонить из этой финской государственной компании. То есть общаться с журналистами у них возможность есть, которые там что-то не то про них сказали, по их мнению. А общаться с городскими властями, у которых они требуют 17 миллиардов рублей, у них, насколько можно судить, денег нет. Здесь есть отдельный чудесный нюанс, который не касается реформы электроэнергетики, но, тем не менее, государственная компания поневоле вне зависимости от ее воли, является проводником государственной политики. Именно поэтому так не любят пускать государственные компании в другие страны. Хочет компания или не хочет, является это государство цивилизованным или нет, но всегда и везде государственная компания вынуждена учитывать интересы государств. Но единственное, наверное, исключение – это наше государство, потому что наши государственные компании на государство внимания не обращают. Мой любимый пример – господин Греф, который заявил, что для Сбербанка Крым принадлежит Украине. Я думаю, что господина Грефа с нетерпением ждут в Киеве, чтобы носить на руках, и то, что офисы Сбербанка в Киеве там подвергаются нападениям на грани террористических актов, является следствием простой неграмотности некоторой части киевских нацистов. Они по-русски, судя по всему, читать уже разучились. Но тем не менее, Финляндия сегодня ведет себя достаточно враждебно по отношению к России. Даже в то время, когда Финляндия была нашим другом, лет, наверное, 6 назад мне попался социологический опрос, который проводится во всем мире, и граждан разных стран спрашивают, кого вы считаете своим другом, кого вы считаете своим врагом. Более 80% населения Финляндии, если верить этому социологическому опросу, врагом считало Россию. В условиях, когда они 60 лет после Великой Отечественной войны зарабатывали деньги на торговле с нами в основном, когда Россия была главным источником прибыли Финляндии, ну, Советский Союз, потом Россия, ну, но временный взлет фирмы Nokia это отчасти исправил, но именно временно. Наши туристы там всячески привлекаются, недвижимость продавалась на ура, и наши себя очень хорошо чувствовали в Финляндии, но при этом 80% опрошенных считало нас своими врагами. А финны имеют на это некоторое право, войну помнят там хорошо, для них это было большим потрясением, чем для нас, но тем не менее, это нужно учитывать. И сейчас финское государство вполне соответствует этой политике. Мы имеем абсолютно черную риторику со стороны финских государственных деятелей. Мы имеем размещение формальной нейтральной Финляндии натовской ударной авиации и некоторых других вооружений. И обещание Финляндии не просто в случае чего принять ударные силы НАТО на своей территории, но их содержать, то есть фактически взять на себя обязательства члена НАТО, мы имеем действительно дикое преследование детей и престарелых, которые имеют российское гражданство. Не тотальное, но дикое. И мы имеем заявление финских государственных деятелей о том, что недвижимость, принадлежащая россиянам, на территории Финляндии является угрозой финской национальной безопасности, что, в общем-то, достаточно круто и не очень приятно. В этих условиях, а финская государственная компания ставит на уши одну из региональных столиц Российской Федерации, причем одну из значимых региональных столиц Российской Федерации, не вступает в диалог с городскими властями, надеюсь, что они это исправят. Вот. И, в общем-то, это тоже представляется угрозой национальной безопасности Российской Федерации, не говоря о том, что это представляется, возможно, и попыткой повлиять на результаты выборов, которые пройдут по всей стране в сентябре месяце. То есть как раз тогда, когда скандал вокруг этого, если это будет скандал, может достичь своего эпогея. Но теперь я хочу, чтобы мы с вами отвлеклись от того, что это государственная компания и что она принадлежит правительству, которое к нам враждебно относится. Простите, пожалуйста. А это инвестор. Инвестору пообещали, как я понимаю, если я правильно помню, что он купит электростанцию и будет творить с регионом все, что угодно. Инвестору ограничивают рост тарифов. Но при этом электроэнергетика, которая является естественным, единым комплексом, этот единый технологический комплекс искусственно разорван на несколько частей. В результате денег не хватает всем. Реально. И сетям не хватает, как в Великобритании не хватает, и даже не хватает многим производителям электроэнергии. Прибыль генерируется у разного рода посредников и выводится из системы. Судя по всему, для этого реформа и затевалась. И в данной ситуации очень многие инвесторы в генерирующие мощности, очень многие из тех, кто приобретали электростанции, они оказались, в общем-то, в сложном положении. Потому что если они не озаботились выстроить собственные вертикальные системы, если они не озаботились а создать собственные центры вывода капитала, я не знаю, создала ли такие центры вывода капитала финская компания или нет, то они тоже оказались, в общем-то, в тяжелой ситуации, потому что деньги, которые получает отрасль за счет, с моей точки зрения, бессовестного завышения тарифов, они не достаются так, не достаются тем, кто делает что-то разумное. Они не достаются сетям, которые наиболее уязвимы в этой системе, и они в незначительной степени достаются производителям электроэнергии. Они достаются разного рода посредникам. В этом был смысл диверсии, который закладывался реформой электроэнергетики. Надо сказать, что, несмотря на мой пламенный спич, пропорции практически не изменились. До того, как я начал говорить, 96 проголосовавших считало, что нужно пересмотреть, исправить чубайсовскую реформу 2004 года. 4% считало, что исправлять не надо. Сейчас, когда я заканчиваю говорить, 98% считает, что нужно исправлять чубайсовскую реформу 2004 года электроэнергетики, и только 2% считает, что все в порядке. Ну, я могу сказать, что вы и так знаете, что это было. В этом отношении у нас удивительно однородный состав, состав радиослушателей. И я подозреваю, что эта специфика не аудитории, говорит Москва, это специфика в целом нашего населения. И вот тут говорят, а что будет, если кто-то разумный придет в правительство? Так, коллеги, если кто-то разумный придет в правительство, ему не нужно быть специалистом в области электроэнергетики. Ему не нужно быть специалистом в области сельского хозяйства, социальной политики, экономической политики. У нас самое лучшее правительство за четверть века национального предательства, самое эффективное, правительство Примакова, которое вытащило страну из катастрофы, которая была после дефолта 98 года, у нас в этом правительстве был минимум профессиональных экономистов, ну, скажем так, минимум грамотных экономистов. А те, кто были, они непонятно, делали они лучше или делали они хуже. Для того, чтобы управлять государством, не нужно быть Эйнштейном, не нужно быть выдающимся специалистом. Достаточно быть, во-первых, ответственным и, во-вторых, организованным. Вот нормальные люди, когда они придут в правительство, им будет достаточно посмотреть на ваше голосование. Им будет достаточно узнать волю народа, и демократия – прекрасная штука именно потому, что не нужно изобретать велосипеды. Достаточно послушать, что говорят люди. В этом, собственно говоря, заключается ее смысл. Вот тут пишут, что совладельцем той государственной финской компании является гражданин Финляндии товарищ Тимченко. Ну, наверное, да, я просто этого не знал, но весьма вероятно, что он является ее совладельцем. Но все-таки главным владельцем, который определяет ее политику, является правительство Финляндии. Я думаю, что с товарищем Тимченко, пусть даже он гражданин Финляндии, решить проблему можно. У нас в Финляндии, по-моему, есть договоренность о выдаче, так сказать, уголовных преступников. И если российские суды решат, что товарищ Тимченко под эту категорию подпадает, то, как и любой другой товарищ, он прекрасно будет привезен на нашу территорию. Так что это наша проблема. Точно так же, как и проблема реформы электроэнергетики. Пишут, так за это чубайса и ценят. За приватизацию Россетей. Сколько миллиардов долларов осело у него и его крыш. Но все-таки ценят его не за то, не за те деньги, которые осели у него лично, если осели, а за то, что он действительно кардинально снизил конкурентоспособность Российской Федерации. Это как госпожа Набиуллина получила звание лучшего руководителя Национального банка со стороны Запада за то, что она организовала безумный вывод капиталов из Российской Федерации, паническое бегство этих капиталов и то, что, в общем, тем самым поддержку мировой финансовой системы. Точно так же господин Чубайс, осуществив реформу электроэнергетики, очень серьезно, очень существенно подорвал конкурентоспособность нашей страны, сделав тем самым колоссальную услугу, оказав, извините, услугу нашим конкурентам и Западу, и Востоку. И вот именно поэтому его так ценят, именно поэтому его так любят. Ведь безумный рост тарифов не просто обогатил разного рода посредников, чтобы не сказать жуликов. Безумный рост тарифов блокировал наше развитие, страшно затормозил наше развитие. И реформа Чубайса страшна не тем, что кто-то у кого-то украл миллиард, а тем, что она отняла у нас будущее и отнимает у нас будущее и сегодня, и это продолжится и завтра. Вот чем ужасны реформы Чубайса, вот чем ужасны реформы наших либералов. Спасибо.